Добрый день. Сегодня у нас в гостях Александр Борисович Кердан, литератор, доктор культурологии, координатор Ассоциации писателей Урала, сопредседатель правления Союза писателей России. Здравствуйте, Александр Борисович.
Здравствуйте, уважаемый Константин Петрович.
Я когда готовился к передаче, потому что вы очень многогранный человек, и прочитал много всякого разного интересного, в том числе в интернете. И вот что я прочитал в известном таком книжном центре или сайте, «Лабиринт» называется. Полковник Александр Кердан, житель Екатеринбурга, впервые опубликовал стихи в 1975 году, целая жизнь. Будучи курсантом военного училища, опубликовал эти стихи. Стихотворение прозу продолжал писать параллельно с учебой и службой в армии, за 40 лет став автором более 53 книг, сейчас, по-моему, уже больше. Кажется, его творческая энергия не знает предела. Кердан не только поэт, на чьи стихи написаны более полутора сотен песен. Писатель-романист, сценарист, лауреат множества премий, но и редактор литературных журналов, организатор конкурсов и деятельный член Союза писателей России. Я не понимаю, как вы все это успеваете. Я предлагаю поговорить немножко о вас для начала.
Ну, прежде всего, Константин Петрович, я хочу поблагодарить вас за приглашение в вашу уважаемую передачу. Я ваш зритель многолетний, я смотрю ваши передачи. Благодарю вас за приглашение. А во-вторых, ну, на все воля Божья. Есть Божья воля, и находится 25-й час в сутках, и складываются какие-то дела, и находятся добрые люди вокруг. Потому что литературное дело в России – дело соборное. Нельзя заниматься человеку литературным делом в одиночку.
Хотя каждый, интересное рассуждение, кстати.
Хотя каждый работает с белым листом наедине, с вдохновением, с благодатью Божьей один. Но литературное дело, литературный процесс не творится в одиночку. Он творится соборно, как и многое в России доброе дело.
А в чем соборность выражается?
Даже в деле издания книги. Я всегда привожу этот пример. Кому-то он нравится, кому-то нет. Лесоруб с пилой «Дружба» в Пермском крае, рабочий целлюлозно-бумажного комбината, наборщик, когда набирались тексты, наборщик в типографии, а сейчас мастер машинных вот этих настроений, корректор, редактор, издатель, художник, сам автор. Поэтому это так, дело, конечно, Божье.
Вы так повернули беседу интересно, я готов поддержать ее. Подождите, а сейчас есть возможность самому издать книгу через интернет и получить готовый тираж. Получается, что можно быть одному, или все-таки это люди все-таки работают где-то там?
К сожалению, книги, которые издаются нынешними авторами, они во многом уступают книгам, которые создаются по вот этому принципу «делать книгу миром». Ведь сегодня в издательском процессе исчезли, по сути дела, институты художественного редактирования. Корректуры.
Корректуры, да.
Корректуры.
Это беда.
Если поведем разговор о собрании сочинений в 6 томах, недавно вышедшем у меня в Екатеринбурге.
Вот я вас прерву, так сказать, я хотел вначале представить. Здесь у нас, если видно в кадре, стоят тома вашего собрания сочинений. Это вообще уникальный случай. Сейчас выпуск собрания сочинений – это колоссальное событие. Редко кто, ну, извините, что я так говорю, доживает до этого.
Да.
Вот. Поэтому я вас поздравляю, во-первых,
спасибо,
с 6-томником. Туда вошли ваши поэтические, прозаические произведения.
И даже очерки и сказки.
Да, да, да.
И даже очерки и сказки. Но суть в том, что сама эпоха, был такой в Нижнем Новгороде поэт, Игорь, фамилию, может быть, я и не вспомню, он говорил: время строить пирамиду хрупкой памяти на зло. Вот на зло что-то делать никогда не надо, но время строить литературную пирамиду приходит для каждого автора, и, может быть, те хвори, которые вот сейчас повергли мир в трепет и вводят разные ограничения, они заставляют задуматься о том, что ты не вечен, и строить свою литературную пирамиду надо.
Но пирамида – это символ того, что человек хочет зацепиться за вечность.
Абсолютно
зацепиться,
правильно. Но раньше помогали ему строить пирамиду государства. И вот такие собрания сочинений – это было дело литературных институтов. Мы, может быть, поговорим с вами о том, что сегодня государство отстранилась от литературной работы, от писателей, и дело каждого литератора вместе с командой. опять с тем соборностью, пусть соборностью не в масштабе всей России, но соборностью, региональной соборностью, с командой единомышленников, создавать книги, доносить их до читателей, распространять.
Я предлагаю об этом поговорить вот в следующей передаче, а сегодня вернуться все-таки к вам лично. Мне это очень интересно, потому что у вас необыкновенная судьба. Вы росли в обычной советской семье и стали военным.
И даже, может быть, не в самой обычной семье, потому что рос без отца, мама растила меня одна.
Это, кстати, во многом обычная семья, послевоенная особенно.
Она необычная скорее потому, что мама долго не могла выйти замуж, она инвалид с детства. Семью моего деда раскулачили, сослали в Ханты-Мансийский округ, и мама заболела и должна была умереть. Но спасла ее от смерти, как это ни парадоксально, один из парадоксов советской эпохи, мать писателя Николая Островского. Ольга Осиповна Островского.
Того самого, с ней, как закалялась
того самого,
сталь, да.
Того самого. И дома до сих пор, как реликвия, хранятся подарки Ольги Осиповны, ножницы, которые маме девочки тогда подарила, шкатулочку из дерева, подаренную Ольгой Осиповной, книга «Рожденной бурей», первое издание с ее автографом, альбом, в котором мама рисовала девичьи свои рисунки и записывала стихи и песни. Мама хорошо пела, играла на нескольких музыкальных инструментах, будучи крестьянской девочкой, из простой украинской семьи.
Вы знаете, что в Китае до сих пор переиздают Павку Корчагина, считая его примером, так сказать, для поколения.
И для моей мамы Николая
Жизнь нужно Островский, прожить так, чтобы не было
мучительно больно и стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор, за подлинненькое и мелочное прошлое и так далее.
Я гениальные знаю, слова, кстати.
Замечательные слова. И для моей мамы, для ее судьбы, они стали судьбинскими. Она всю жизнь преодолевала боли. Она всю жизнь боролась то с туберкулезом, то с онкологией, то еще с какими-то хворями. И все-таки смогла, когда ее женихи погибли в годы Великой Отечественной войны, мама, да. 21-го года рождения.
Ой, моя матушка тоже
не да, трудно нашла себе супруга, отца моего тоже, участника Великой Отечественной войны, инвалида. Ну, не пожилось как-то, разные люди. И мама растила меня одна в очень небогатой семье. Мама работала бухгалтером в детском доме блокадных детей Ленинграда, с которыми я встречался. 50 лет спустя, вот мы много говорим о той эпохе, о нынешней эпохе, но в ту эпоху государство не бросало детей.
Они
не были бездомными.
Это правда.
Оно занималось ими. И вот я на 50-летии этих блокадников, детей блокадного Ленинграда, они встретились, у них ни одного уголовника. У них ни одного несостоявшегося человека. Они все стали гражданами своей страны. Поэтому у меня была доля провинциального мальчишки из небольшого шахтерского городка, насквозь продымленного, где самый глубокий в Европе и второй в мире каменноугольный разрез. В общем-то, мальчишки, у которого одно развлечение было – книги, библиотеки. И я помню, как я мальчишкой гонялся, через весь город бежал, чтобы занять очередь в библиотеку, чтобы досталась книга.
Это было какое-то внутреннее побуждение, видимо, да?
Внутреннее побуждение вот читать.
Но потом... Я давно заметил, что люди делятся на тех, кому книга интересна, а кому неинтересна, даже хоть заставь, не будет читать. Вот это странно.
И все-таки то, о чем говорил Иван Александрович Ильин. Хотите воспитать ребенка патриотом России? Читайте матери, читайте ему дома книги. Молитесь совместно, читайте книги, пойте русские песни. Вот эти все три начала, я позже, когда защищал кандидатскую и докторскую, обратился к трудам Ивана Александровича Ильина.
Это замечательный
русский эмигрантский философ.
Да.
Много его цитировал в своих работах научных.
Кстати, его много цитирует наш президент
Путин. Да, любимый философ главы государства, но все толково. Если мама читает ребенку книги, у меня даже есть стихотворение, мне в детстве нравилось болеть, чтобы мама мне читала книжку. И это абсолютная правда. Мама при всех своих хворях, она пыталась вырастить из меня человека.
Вот может быть, в детстве это... или в юности вы думали о том, что вы когда-нибудь будете что-то писать и сами станете литератором?
Только относительно вот этих книг Николая Островского. Ведь зачастую сейчас литератор приходит на выступление в школу, и дети говорят, а мы думали, вы уже умерли.
Да, у меня такое было один раз.
А мы думали, вы уже умерли. Ну вот ощущение, что литератор – это не дяденька с бородой на стене, а живой человек, до которого можно дотянуться рукой, пришло с книгами Островского. Потому что вот книги, подписанные матерью писателя. Моя мама с ней переписывалась. Дома хранились письма, и до сих пор я их бережно храню, хотя матушки моей, царство небесное, уже 12-й год нет на этой земле. Я бережно храню все, что осталось, связано с ее юностью, с ее памятью. И вот это чтение детских книг, конечно, любовь к книге от мамы. Мама сама была книгочеек, и сохранились, вот когда она лежала в санатории в Тюмени, в Тобольске, костные санатории, пытались ее спасти от туберкулеза, который тогда не лечился в годы войны. Да. У нее был дневник читательский. Она вела, вот прочитала Джейн Эйр, вот прочитала Толстого.
Бронте, да. Джейн Эйр это вообще редко кто читал тогда.
Да, Диккенса очень много прочитала мама. И вот эти дневниковые записи, мне хотелось не отстать от мамы, прочитать, что мама читала, когда был мальчиком. Этот дневник ее читательский был своего рода каким-то ориентиром для того, чтобы читать. И я сегодня, встречаясь со студентками, со школьницами старших классов, говорю: милые мои барышни, вот вы будете мамами, хотите, чтобы ваши дети стали достойными гражданами страны, читайте книги.
Нормальными гражданами страны.
Нормальными, просто людьми.
Да, да.
Читайте книги, молитесь, если верите. А верить надо, потому что в России без веры не прожить.
Вы пошли по военной линии. Два слова скажите об этом. Скажите, как вы дошли до звания полковник?
Военная линия, с одной стороны, юношеский романтизм, погоны, служение. Одна из любимых книг моей мамы «Сильные духом» Дмитрия Медведева, о нашем земляке, уральце Николае Кузнецове, разведчике легендарном. Это опять о преодолении.
Это было подробно, да.
Да, и это было подробно, и «Сильные духом». Эти две книги, мои настольные книги моего детства.
Потрясающе.
И я с детства...
Как интересно, вы как будто параллельно жили, у меня тоже
самое. Да, я, когда я с вашей биографией знакомился, мне показалось, что очень много похожего в наших судьбах. И вот эти книги, конечно, романтический идеал служения. Один из маминых братьев, Василий Иванович, он закончил службу в Москве полковником, автомобилистом. Совсем в другом направлении его служба была, поэтому помочь мне в моем служении никак не мог. Но дядя Вася приезжал в отпуск, вот он офицер, вот так у него складывается служба, вот у него орден, вот он был там. И это, конечно, было романтично.
У меня еще была книга «Два капитана» Каверина, которая просто повернула все мои мозги. Да, романтика, конечно. Приключения, военный летчик, капитан Татаринов, «Север».
Мне кажется,
что сейчас поколение Шойгу и даже наш президент, который осваивает Арктику, во всем виновата эта книга, потому что эта романтика переросла в какую-то реальность потрясающую саму по себе.
Безусловно. Книга открывает горизонты. Это не красивые слова, это так. Книга открывает горизонты жизни. Если вам интересно, я скажу, что мое юношеское увлечение Купером, Майнридом вылилось в мою любовь к Русской Америке. И я потратил четверть века на 4 романа о русской Аляске, о русских первопроходцах на Аляске.
Замечательно.
В том числе о русских просветителях Аляски. Гермоген Аляскинский и другие святые, которые до сих пор им почитаемые на Аляске. И были просто уникальные судьбинские подарки, когда в трапезной у владыки Дмитрия, митрополита Тобольского и Тюменского, со мной рядом оказывается иеромонах Скадьяка. Он по-русски не понимает, он говорит по-английски. А я к батюшке обращаюсь, владыку спрашиваю: владыка уважаемый, а почему он мне не отвечает? Да он по-русски не понимает.
Переводчик. Джордан Вилли в монастыре русском в Америке. Очень много американцев, которые говорят только по-английски, но зато наизусть знают всю церковно-славянскую службу.
Абсолютно правильно. И вот такая судьба. А я только заканчивал как раз роман о том, как мы потеряли Аляску. Я через переводчика уже обратился: отче, как сейчас чтут до сих пор православие на Аляске?
Замечательно.
Чтут. И это все из детства. Мы вышли из детства, и те подарки судьбы, которые давало нам детство, они реализуются в жизни. Если ты относишься к ним как к подаркам судьбы, как к Божьему промыслу о тебе. И вот армия, конечно, это и пример дяди, это и книги прочитанные, это и жизненные обстоятельства. Маме было трудно меня поднимать в институт идти. Хотя такое было колебание. Исторический факультет университета или военное училище.
А, все-таки на ИСТФАК. Да, да, так интересно.
Ну, любовь к истории, да, она никуда не делась. Ну, вот так. Ну, в армии я попал в военно-политическое училище в Кургане. Оно авиационное. Оно меньше нас сделало офицерами. Вот, кстати, большинство преподавателей нынешнего военного университета на многих гуманитарных кафедрах выпускники Курганского училища. Но у нас был хороший курс, МГУшный курс философии, у нас политэкономия, у нас международные отношения, у нас литература хорошо преподавалась. Вот мы с товарищами, кто закончил это училище, встречаемся, мы до сих пор цитируем русских классиков.
Повезло, просто вам хороший набор
преподавателей. Да, были хороший набор преподавателей, хотя вроде бы провинциальный городок, Зауралье, Ветродуи, снег, лыжные гонки, кроссы и все, что сопровождает армейскую атрибутику, оно присутствовало. Но вместе с тем и был научный хороший коллектив в училище преподавательский, который передавал нам свои знания. И я очень доволен, что закончил военное училище. Потом военно-политическую академию в Москве, адъюнтуру военного университета. Защитил кандидатскую диссертацию по офицерской чести. И опять судьбинские проявления. Почему офицерская честь? А совпало со временем разрушения Советской империи, когда советские офицеры оказались людьми без чести. Они не защитили то государство, которому присягали.
Угу.
И вот ответ.
Ну, это особая тема. Ее надо как бы разговаривать. Да,
она отдельная, она глубокая, она болезненная. Что такое? Я провел моментальную параллель с русским офицерством 17-го года.
Конечно, потому что вообще честь, и не только офицерская, а вообще честь, законы чести, так называемые, это настолько интересная тема.
Ну вот, и кандидатская, и докторская у меня посвящены этой проблематике, офицерской чести. И опять были судьбинские подарки. Они вот когда человек сталкивается с ними, он не всегда увидит Божье провидение, что это тебе подсказка, как дальше быть. Когда я служил в Перми, уже в должности замкомандира полка по политической части, надо было, так сказать, расти по этой карьерной лестнице, я уже начинал заниматься книгоизданием, и в Пермском книжном издательстве у меня выходили первые книги.
Вот один из редакторов... Первые книги поэзии или прозы тогда?
Мне не повезло, с одной стороны. Повезло, что там была очень сильная писательская организация пермская. Так. Там творили в ту пору Николай Федорович Домовитов, Алексей Леонидович Решетов, Олег Николаевич Селянкин, Анатолий Григорьевич Гребнев. Вот Селянкин, Гребнев, Домовитов – это мои рекомендатели в Союз писателей СССР.
Это 80-е годы.
Это да, 80-е годы, самый конец уже 80-х. У меня выходит... Параллельно две книги в Москве, в воениздате. И параллельно в 90-м году я сделал книжку прозы. Она называлась «Суд офицерской чести». А подтолкнула к написанию этой книги осквернение могилы участника Бородинского сражения, умершего от ран на Пермском кладбище.
Понятно.
И вот мой редактор издательства, зная, что я уже интересуюсь темой чести, пойдем посмотрим эту могилу. И мы подошли к ней, и вот какие мысли могут возникать у человека, пусть у советского человека, когда он видит осквернение надгробия, отношение к памяти исторической. Тут же параллельно судьба подарила мне просто опять подарок судьбы. Приезд двух американцев в Пермский государственный архив, в котором моя супруга работала замдиректора.
Так.
И она мне за чаем говорит, что... Город только сделали открытым. Все уральские города по понятным причинам были закрыты.
Да, они не имели права ездить, не должны были получить туда разрешение.
Как только открыли Пермь, приехал канадец и профессор из Калифорнии. Я спрашиваю, ну, девушки что показывают? Вот привезли там пробничек духов, вот жвачку. Зачем они приехали, какие фонды они смотрят?
Да.
Фонд Хлебникова.
Велимира Хлебникова.
Нет, Кирилл Тимофеевич Хлебников, уроженец города Кунгура, купец первой гильдии, был начальником торговой компании в Новоархангельске на Аляске. Российско-американская торговая компания, которая действовала под покровительством императорского дома, ее курировал граф Румянцев. И этот Хлебников, я посмотрел только в фонде Хлебникова, этот фонд, один взгляд на фонд волосы у меня на голове зашевелились. Переписка с Пушкиным, с Рылеевым, с Крузенштерном Лисянским, с Полевым издателем,
да.
Шлюбдиана, Головин, все, с графом Румянцевым, все виднейшие люди того времени, корреспонденты человека, чей архив лежит и никому не нужен.
Никому не нужен. Да.
Его смотрели из русских людей два человека. Историк Вишневский, писавший о путешественнике Хлебникове, кандидатскую диссертацию, опять параллели судьбы в год моего рождения, 1957. И Александр Кердан, которому супруга принесла этот формуляр тайно, негласно,
да.
В 1987 году. 30 лет никому из нас не надо. И вдруг приехали американцы, которым это интересно. И тогда я ее попросил в нарушении всяких правил, можешь ли ты мне тихонечко приносить хотя бы по одному документу ночью, потому что служил я в полку,
ну, да,
а это в 7 утра уход,
заняты,
в 23,
да.
в 24 возвращение, но ночи были длинные, ксероксов не было, и ничего этого не было. И я выучил 600 единиц хранения, я выучил почерк Хлебникова, как почерк любимой женщины. Это было великолепие листания бумаг 200-летней давности. После того, как я начал писать исторические романы, я стал двуруким писателем. Я стал писать и поэзию, и прозу. И вот к нынешнему дню вышло у меня 76 книг. Издавались они в России, в Азербайджане и в США.
Ну, это потрясающе.
Странное
переводились
соединение.
На разные языки, я так понимаю.
Книгами переводилась только азербайджанская книга, а в Америке она выходила в русскоязычном
издательстве. Да.
Но отдельные стихи, рассказы переводились и на немецкий, и на испанский, и на итальянский. В Италии выходила еще книжечка небольшая.
Вот я хочу зачитать одну вещь, которую про вас написала Лола Звонарева. Критик потрясающей литературы вед, которая очень хорошо ориентируется вообще в писательском мире.
Наша давняя знакомая.
Да, мы знакомы почти, прошу попросить называть такую дату, но много десятилетий назад, скажем так. Она пишет о вашем романе «Берег отдаленный».
Он отдаленный написан, все-таки.
Отдаленный.
Да.
Прошел, вот
Пушкинская строка.
Да. «Берег отдаленный». Написан в лучших традициях мировой исторической прозы. В нем заметно влияние оказано на автора Фенимора Купером, Майн Ридом и Скоттом. В «Береге отдаленном» Александр Кердан впервые в постсоветской прозе предлагает читателям совершенно иной взгляд на события 14 декабря 1825 года и государя-императора Николая I. По мнению писателя, искренне убежден в том, что русским людям не нужны все эти конституции и парламенты, а нужен заботливый государь и своя вера. Они одни и могут сделать народ счастливым. Это взгляд православного человека.
Не могу с Лолой спорить, поскольку это правда. И подтолкнуло к такой трактовке событий 825 года. Знакомство с записками Дмитрия Ренархиевича Завалишина, героя второй книги моей дилогии «Берег отдаленный», который сам признается в том, что деятели 25 года были или прожектерами, или безумцами, или людьми, решавшими через это восстание свои частные интересы.
Вы знаете, время так течет, а хочется успеть задать очень важный вопрос. Вы автор, вы еще сценарист, у вас много, так сказать, что написано для кино и театра. А вот еще интересно, что вы автор, я прочитал более 150 песен.
Сейчас уже 200
песен. Скажите немножко об этом.
Песенное
Пусть,
творчество.
Наконец, наши телезрители тоже узнают об этом.
Песенное творчество.
Если не знаю.
Ну, как говорит моя супруга, она профессиональная певица, тебе медведь на ухо наступил. Но, наверное, вы тоже же писали стихи, насколько я знаю, Константин Петрович.
Я как-то всегда волновался и мало их печатал.
Вот. Но всякий пишущий стихи понимает, что он их поет. И вообще русская поэзия, на мой взгляд, она песенная. Она, я недавно посвятил такое стихотворение Николаю Рачкову, живущему в Тосно, прекрасному русскому поэту. Так значит, петь нам, а не кукарекать, свои стихи по-пушкински читать, ведь русскую поэзию от века зовется та, что песней может стать. И вот не спетые мной самим песни, они вдруг легли на душу, ну, наверное, десяткам двух композиторов, живущих от Москвы до самых до окраин. Многие песни вошли в репертуар Уральского академического русского народного хора, православного хора «А кто их?», при Екатеринбургской митрополии, Екатеринбургского муниципального хора, ансамблей песни и пляска, пляски разных военных округов, отдельных исполнителей. И поэтому это сегодня тот способ, который позволяет поэту как-то выжить. Потому что книги поэтические практически не издаются, особенно в центре. Издают, как правило, уже ушедших поэтов. А песня, она живет самостоятельной жизнью. И, может быть, даже не важно, кто ее автор. Песня поется, значит, твои стихи живут.
Александр Борисович, вы лауреат множества премий. Я даже боюсь их перечислять. Когда я увидел перечень премий, которые вы получили, я просто впал в такое стопорное состояние.
Я в этом не виноват. Вы знаете, Константин Петрович, тут очень важно заметить одну вещь. Если относиться к премии как к целеполаганию, то это будет искушением.
Да, согласен.
Если относиться к премии как к ответственности, как к новой степени ответственности, то можно сказать, что я лауреат нескольких степеней ответственности перед читателем, перед самим собой, перед Господом. Потому что на самом деле подошел к пониманию, вот может быть совсем недавно пришел к этому пониманию, что литератор ответственен перед Богом и перед собственной совестью, частицей Бога в душе. А все остальное – это привносное.
Вот это замечательные слова, и я предлагаю ими завершить нашу сегодняшнюю встречу и продолжить ее в следующей передаче, потому что очень хочется поговорить с вами о современной российской литературе.
Спасибо.
Спасибо, Александр Борисович. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Борисович Кердан, литератор, доктор культурологии, сопредседатель правления Союза писателей России, что главное, все-таки важное, на мой взгляд, координатор Ассоциации писателей Урала. Всего вам самого доброго и успехов в творчестве.
Спасибо.